Я прочитаю книгу «Деяния святых апостолов», 6 глава. Друзья, тема наших рассуждений – это нормальная жизнь церкви или проблемы и пути их разрешения. Читаю с 1 стиха до 10 стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Братья и сестры, я согласно этого отрывка хочу отметить вот какую мысль, что в каждой церкви бывают проблемы. Посмотрите, если в жизни церкви, где руководители были апостолы, руководители церкви, и в этой церкви все равно возникли проблемы. То есть я к тому говорю, что когда в нашей жизни бывают какие-то трудности, затруднения или вопросы взаимоотношений, или другие какие-то, друзья, обычно это так бывает. Хотя это нехорошо, но в жизни церквей бывают проблемы, потому что дьявол остается неравнодушен, когда народ благоденствует, и поэтому он всячески старается изощряться, чтобы причинять трудности в жизни народа Божия. Друзья, и для того, чтобы преодолеть эти проблемы, необходимы общие усилия. Обратите внимание, в жизни Иерусалимской церкви возникла проблема. Кстати, хочу сказать, друзья, проблемы на материальной почве возникают чаще, чем проблемы на духовной почве. Как это произошло и в жизни Иерусалимской церкви? Проблема была такая, что материальные блага распределялись неравномерно. Для того, чтобы преодолеть проблему, необходимы общие усилия. Обратите внимание, друзья, я второй стих читаю. «Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали». То есть 12 апостолов не только в своем кругу приняли решение, чтобы устранить эту проблему, но написано «созвавши множество учеников». Друзья, в жизни церкви есть вопросы, которые могут решать служители между собой. Бывают вопросы, которые могут решаться в кругу братского совета, но есть вопросы, которые решаются усилиями всей церкви. Друзья, здесь написано 12 апостолов, созвавши множество учеников. Скажу, друзья, когда на устранение или преодоление проблем прилагается общее усилие, тогда успех становится выше. Если усилия прилагает один человек или два или несколько, то успех обычно бывает ниже. Я немножко поясню, друзья. Предположим, в вашей церкви возникла какая-то трудность, и два человека стараются эту трудность преодолеть. Трудность, которая охватила всю церковь. Но если вся церковь вот сбалансирует свои усилия для того, чтобы преодолеть эту трудность, то успех будет выше. Поясню на одном примере. Как-то в детском лагере, где были собраны очень маленькие дети, ну, примерно от 6 до 8 лет дети были. Ну, уже в заключительном этапе была одна игра, и в процессе игры нужно было сделать перетягивание каната. Ну, это значит, часть детей с одной стороны, часть детей с другой стороны, примерно по 200 человек с двух сторон, они перетягивают канат. Ну, кто окажется сильнее? Ну, там, кто уже оказался сильнее, это не важно, друзья, но я предложил такой вариант. Чтобы канат перетягивали с одной стороны взрослые, а с другой стороны дети. И вот с одной стороны было примерно 80 человек взрослых, а с другой стороны было примерно, ну не 400, а 350 детей. Взрослые были все сильные, половина из них были братья, и половина были сестры. Как вы думаете, кто перетянет? 80 человек взрослых и 350 детей. А дети малыши 6, 7 и 8 лет. Вы знаете, друзья, я вообще обычно детей люблю больше, чем взрослых. И мне нравится, когда дети выигрывают. Я тоже был участник перетягивания каната. Я стоял впереди, там, где была ленточка красная. И когда начали тянуть, я начал канат толкать в ту сторону. Но это я поначалу начал толкать в ту сторону, потом мое мнение начало быстро меняться, потом я уже никуда не толкал и не тянул, а потом я начал тянуть куда положено. И все равно ничего не получилось. Мы изо всех сил старались, но дети оказались сильнее нас. Почему, друзья? Потому что там, где есть общее усилие, там успех становится выше. Я читаю, друзья, здесь, что множество учеников собрались по указанию апостолов для решения этой проблемы. Братья и сестры, для того, чтобы устранить проблему, нужно установить причины, по которым она возникла. Ну, например, если я заболел, то надо установить правильный диагноз. Как вы думаете, если я пошел в больницу, и врачи допустили ошибку в диагностике? То есть установили не ту болезнь, которая у меня есть на самом деле. Что из этого получится, братья и сестры? Они меня будут лечить или нет? Будут лечить. Но они меня будут лечить неправильно. И, скорее всего, болезнь может еще сильнее усугубиться. Поэтому, чтобы устранить проблему, надо установить причину возникновения проблемы. То есть установить диагноз. У меня один родственник работает врачом, хирург, операции делает. Я у него однажды спрашиваю: Александр, ну бывает у вас когда-нибудь такая ситуация, что приходит человек, говорит, болит бок. Вы его просмотрели и определили, что у него аппендицит. Разрезали, аппендицита нету. Все в порядке с аппендицитом. Бывает такое или нет? Он говорит, бывает. Я спрашиваю, что вы в этом случае делаете? Он говорит, удаляем аппендицит и заполняем документы, что был аппендицит гнойный. Человеку говорим, что если бы на 15 минут опоздал, значит, помер бы. И человек потом ходит и радуется, что не опоздал на 15 минут. Вот так вот бывает. Братья и сестры, но если в бытовых вопросах, скажем, в вопросе наших физических болезней допускается ошибка или неправильное лечение, в общем, да, проблема может быть большая, но может быть не очень большая проблема. Но если в вопросах домостроительства мы применяем неправильную методику лечения и устранения проблем, и проблема эта увеличится, и может страдать церковь, могут страдать души, и это может отразиться даже на вопросе спасения. Поэтому, если бывают ошибки в бытовых вопросах, дома мы что-то делаем, медицина не так делает, друзья, в жизни церкви ошибки допускать нельзя. И поэтому здесь мы видим, друзья, 12 апостолов собрали множество учеников, они установили причину возникшей проблемы, и они установили правильные методы лечения. И что же за методы устранения проблемы? Я читаю 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». Братья и сестры, для нормальной жизни церкви нужны служители в церкви. Служители призваны к различным видам служения. Ну, посмотрите, в Иерусалимской церкви были служители или нет? Были. Сколько человек? Рукоположенных служителей? 12. 12 апостолов были служители этой церкви. Но 12 апостолов не начали заниматься вопросами распределения материальных благ. Они сказали, надо еще 7 человек служителей, и они будут этим заниматься. Обратите внимание, теперь служителей будет 17. Теперь будут апостолы, будут пресвитеры и будут диаконы. Для нормальной жизни церкви нужны служители, призванные к различным видам служения. Ну, например, у вас до сих пор были диаконы, 2 диакона было. Но мы рассуждали с вами на прошлом собрании, вот, и мы приняли решение такое, что не только 2 диакона, надо, чтобы в церкви был и пресвитер. Братья и сестры, а если бы у вас в церкви было бы 2 пресвитера? Я думаю, что это тоже не было бы полноценно, потому что нужны и диаконы тоже. Друзья, но если в церкви есть и пресвитеры, и диаконы, ну, например, в Иерусалимской церкви стало 17 человек служителей, это достаточно или нужны были еще служители? Братья и сестры, служители должны быть в церкви призваны к различным видам служения. Если в церкви 10 человек пресвитеров, и все, никого больше нет рукоположенных, это неправильно, потому что нужны еще и диаконы. Если в церкви есть 10 пресвитеров и 7 диаконов, то нужны еще и благовестники, в смысле евангелисты. И нужны еще и учители. Как вы думаете, еще кто-нибудь нужен? Братья и сестры, нужны и другие служители. Нужен предверник, а может быть два. Нужны учителя воскресной школы. Один или два, или пять, а иногда бывает 15 и 20, смотря сколько членов церкви и смотря сколько детей. И нужен руководитель молодежи. И еще кто-нибудь нужен, и еще кто-то нужен. Братья и сестры, то есть вот в моем организме есть различные члены. Есть глаз, есть ухо, есть руки, есть ноги и так дальше. Есть члены, которые по два. Ну, например, у меня две руки и два глаза, и две ноги, и у меня две почки. Есть люди, у которых одна, у меня две, и два легких. Братья и сестры, одинаковые члены есть или нету? Как вы думаете, одинаковые члены и органы есть в моем теле или нету? И в вашем тоже. Одинаковых нету. Братья и сестры, одинаковых нету. Я думал, что у меня одинаковые два глаза и две руки. Ну, две руки, ладно, они чуть-чуть отличаются. Ну, симметрично, правда, но не совсем. Я думал, что у меня одинаковых два глаза, но оказалось не одинаковые. Когда последний раз я менял очки, то очень точно мне здесь измерили и все прочее. Оказалось, что сфера на обоих глазах не одинаковая. То есть что-то намерили, и получилось у меня два глаза не одинаковых. И выписывает рецепт с неодинаковыми стеклами. Вы знаете, я очень сильно расстроился. Когда я узнал, что у меня не одинаковые два глаза, я очень сильно расстроился. Она мне говорит, врач, она говорит, на нашей планете нету ни одного человека, у кого одинаковых два глаза. Нету ни одного человека. Друзья, то есть у нас нету два органа или два члена, которые были бы одинаковы. В Церкви Христовой нету одинаковых людей. Мы все разные. И служения, друзья, написано, и служения тоже различны. И мы с разной интенсивностью и успехом это служение можем совершать, даже если два человека поставлены на определенное служение. Поэтому для того, чтобы совершалось служение в церкви успешно, необходимы служители, призванные к различным видам служения. Я не хочу, чтобы вы под словом «служители» понимали, что это значит «рукоположенные». Друзья, рукоположенных служителей в церкви меньше, чем нерукоположенных. Это точно. Это точно. И даже я скажу, братья и сестры, нам иногда кажется, что служение пресвитера намного важнее, чем служение диакона или служение предверника. Ну, обычно так принято. Но где-то я отчасти с этим и соглашаюсь. Но посмотрите, друзья, написано, апостол Павел пишет, те члены, которые нам кажутся слабейшими, как дальше написано, они гораздо нужнее. Нам кажется, что гораздо нужнее тот человек, который стоит за кафедрой. Те, которые кажутся нам слабейшими, это нам только кажется, они бывают гораздо более нужнее. Или о таковых оказываем большее попечение. Те, которые нам кажутся ненужными, о них оказываем большее попечение. Братья и сестры, как вы думаете, в моем организме есть ли какой-нибудь орган, который не нужен? Ну вот лишний. Вы знаете, было такое мнение, что аппендицит не нужен. И поэтому детям, маленьким детям, его удаляли. Считали, что это будет для человека лучше, он избавится от некоторых проблем. Но когда удаляли аппендицит, сначала было нормально, а потом начинался процесс в организме, который врачи не предполагали и не ожидали. У нас один юноша пошел в армию. И, ну, это в прошлые годы еще было. И так случилось, что его там побили очень сильно. И он попадает в госпиталь, и ему удалили селезенку. Его комиссовали домой, дали третью группу инвалидности. И вот я с ним встречаюсь, беседую, говорю, Валера, ну вот у тебя нету селезенки. Ты ощущаешь, что у тебя нету селезенки? Ты себя хуже чувствуешь, чем тогда, когда она у тебя была? Он говорит, да нет, я себя нормально чувствую. Я не ощущаю, что у меня нету селезенки. То есть, в общем-то, можно жить. Я спрашиваю, можно жить? Он говорит, да, можно жить. Прошло несколько лет, этот юноша, он начал строить дом. Он жил с матерью вдвоем. Начали они строить дом. И мы им помогали, и я помогал тоже. И вот я помню такой случай, что носилки, я наложил бетон в эти носилки и говорю ему, давай, бери ты с той стороны, я с этой. А он говорит, да нет, я не смогу поднять эти носилки. Я говорю, почему ты не сможешь поднять? Он говорит, у меня нету селезенки. Я говорю, ну у тебя же есть руки. А он ростом повыше меня и покрепче. Я говорю, у тебя есть руки и все прочее. Давай бери. Он говорит, да нет, у меня селезенки нет, я не смогу поднять. Ты, говорит, не представляешь, насколько это важно, селезенка. Братья и сестры, в общем, я к чему хочу сказать, что в нашем теле нету ни одного органа или члена, который не нужен. И мне кажется, правая рука важнее, чем левая. И мне кажется, что у меня какие-то органы более важные, а другие менее важные. Это нам бывает только кажется. Я к чему хочу сказать, друзья, вот здесь сейчас сидит, ну, много людей, думаю, человек 150, наверное, сидит. И нету ни одного, если ты член церкви, значит, ты нужен. И Бог хочет, чтобы ты знал, какое у тебя служение. То есть моя правая рука знает, что она должна делать. И левая тоже знает. И ухо, и глаз знают, что они должны делать. Братья и сестры, и внутренние органы, они тоже знают, что они должны делать. Если поджелудочная железа забудет, что она должна делать, и не будет делать то, что ей положено, что получится, братья и сестры? Получится диабет, получится сахарный диабет. Если слабо начинает работать поджелудочно, человек начинает болеть. И у него не только здесь где-то болит, он весь больной, он весь больной. И это чревато очень плохими последствиями. Если в жизни церкви, друзья, если в церкви есть люди, которые ничего не делают. Да, он член церкви, возрожденный, принял крещение, но он ничего не делал. Как это будет отражаться, братья и сестры? Это будет отражаться на всю церковь примерно так, как не работает поджелудочная. Или желчный пузырь забарахлил, или еще что-нибудь. И человек больной, ему говорят, ты инвалид. Но у него больной только маленький какой-нибудь орган, но он уже инвалид. Если нет одного глаза, инвалид. И если там, скажем, полжелудка удалили, это тоже человек инвалид. Братья и сестры, поэтому я хочу сказать к чему? Что если мы члены церкви, значит, Бог по отношению к нам имеет определенное поручение. Но я не знаю мое поручение, и поэтому я ничего не делаю. Ну, я немножко об этом на прошлом собрании говорил, о том, что если я ничего не делаю, определенно это отражается на весь духовный организм. Как если бы вы потеряли один глаз, или потеряли полжелудка, или одну почку. Это отражается на весь организм, то есть на всю жизнь церкви. Братья и сестры, есть в церкви, и я знал такой опыт, когда в церкви умер предверник, то в церкви начались большие проблемы. Умер предверник. Стало очень плохо, стало очень трудно. И, ну, проблемы были в церкви. Друзья, есть служение, которое видимое, есть служение невидимое. Ну, например, скорее всего, мы не знаем, какие функции выполняют в моем организме очень многие органы. Скорее всего, мы не знаем большинство органов. Друзья, но есть органы, которые видимые, и мы знаем, что они должны делать. Ну, например, видимое служение – это проповедь. Видимое служение – руководить церковью или совершать диаконское служение, или быть предверником. Друзья, есть служение – это посещение больных. Есть молитвенное служение. Есть многие виды служения, они невидимые для глаз церкви. В одной церкви умерла одна сестра, и когда ее похоронили, только тогда многие обнаружили, какое важное служение она совершала, и насколько это важно было для церкви. Поэтому я хочу, чтобы сегодня каждый задумался, ты в церкви зачем? Какое служение ты совершаешь? И удовлетворен ли Бог той деятельностью, которую ты совершаешь в церкви? И поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы хорошо помнили, что в церкви нужны служители, призванные к различным видам служения. И я скажу, друзья, служители должны быть все. Служители должны быть все. Служители в смысле служить. Это немножко неправильное понятие, что служитель – это тот, кто стоит за кафедрой. Однажды меня пригласили в одну миссию, там нужно было решить вопросы, и мы собрались на совещание с работниками миссии. Их было примерно 8 человек. И я для начала предложил познакомиться. Ну, один встает, нужно было сказать, как зовут, фамилия и какое служение совершает в миссии. Один встает и говорит, я директор миссии такой-то, такой-то. Встает другой и говорит тоже, я тоже директор миссии такой-то, такой-то. Третий, и оказалось, что все, кто присутствует, они директора. Я спросил, а рабочие есть у вас? А рабочих нет. Говорят, у нас совет директоров, рабочих нету. Братья и сестры, это примерно так, что если бы в церкви все совершали одно и то же служение, и получился бы очень сильный перекос в направлении служения, в направлении усилий, получилось бы очень плохо. Такая церковь обречена на разрушение, она не сможет существовать, если каждый член церкви не будет выполнять то, что Бог от него ожидает. Друзья, следующая мысль. Какие должны были быть служители? Выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. То есть служители церкви, они должны быть исполнены Духом Святым. Как вы думаете, друзья, Духом Святым должен быть исполнен быть пресвитер или диакон тоже? Вот ваше мнение, Духом Святым должен быть исполнен пресвитер или диакон тоже? И диакон тоже. Посмотрите, они должны быть исполнены Духом Святым, диаконы. Хотя кажется, ну диакон, у него служение материально, зачем ему Дух Святой? Дух Святой нужен пресвитеру, чтобы он мудро руководил, или евангелисту, чтобы он хорошо проповедовал. Братья и сестры, Духом Святым должен исполнен быть любой член церкви. И если предверник не исполняется Духом Святым, он не сможет хорошо совершать служение. Не сможет хорошо. Я эту мысль хочу подтвердить. Вы помните, когда в дни Моисея построили скинию собрания? И там был один человек, который делал изделия из золота, серебра и из меди. Помните, да, как этого человека звали? Этого человека звали Веселил. То есть он не проповедовал, он не был никаким руководителем. Он делал изделия из золота, из меди и из серебра, и из железа, и что-нибудь еще он делал. Братья и сестры, и Бог сказал, я исполнил его Духом Святым, чтобы он эти изделия делал. Братья и сестры, кажется, зачем Дух Святой, чтобы сделать медную подставу, или, скажем, там валов из меди или медное море сделать? Зачем тут Дух Святой? Руки нужны золотые, но Дух Святой здесь не нужен. Братья и сестры, служители должны исполняться Духом Святым, независимо от того, какое служение они совершают. Независимо, это брат или сестра, взрослый или это юноша. Он должен исполняться Духом Святым. И третья мысль, друзья. Служители должны возрастать в служении. Я прочитаю. Стефан, исполненный веры и силы, совершил великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев, некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которому он говорил. Братья и сестры, Стефан – это был диакон. Это был диакон церкви. Но проповедь, которую сказал Стефан, друзья, это была замечательная проповедь. И люди, очень умные, наученные люди, не могли противостоять мудрости и духу, которым говорил Стефан. Посмотрите, друзья, когда церковь рассеялась, то члены церкви пошли проповедовать. И Филипп, один из 7 диаконов, пошел в Самарию. И он проповедовал Слово Божие, и самаряне уверовали. И крестились и мужчины, и женщины. Уверовали даже некоторые люди, которые занимались оккультизмом. Но проповедовал в Самарии Филипп. А потом мы читаем, что однажды апостол Павел пришел в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 диаконов. То есть Филипп, он сначала был диакон, а потом он был благовестник. То есть, братья и сестры, служители должны возрастать в служении. Это нормально, если мы возрастаем. Если у нас служение, мы будем возрастать. Если мы служение не совершаем, мы возрастать не будем. И то, что сегодня совершаться будет рукоположение, вот брата Александра, мы все знаем, что он диакон был, а сегодня он станет пресвитером. Вы думаете, это нормально или нет, братья и сестры? Да, это нормально. То есть, если служитель возрастает в служении, да, он сегодня может быть диаконом, завтра он может стать пресвитером, а послезавтра он может стать ответственным за объединение американское, или еще, или членом совета церкви, и так дальше, и так дальше. Хотя, братья и сестры, я не имею в виду, что возрастание в служении обязательно должно быть связано с повышением того или другого статуса. Но возрастание в служении должно быть обязательно. И еще одна мысль, друзья, подход к избранию служителей не должен быть лицеприятным. Я прочитаю имена 7 диаконов еще раз. Написано: Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Да, еще Стефана я пропустил. То есть, братья и сестры, 7 человек. Кого бы вы из этих 7 не рукоположили на диакона? Вот посмотрите, последний – это Николай Антиохийский. Кажется, эта кандидатура не очень подходящая. Знаете почему? Потому что церковь состояла из евреев, а он был язычник. Как вы думаете, разве это разумно было диаконом поставить язычника в церкви из евреев? Разве это разумно? Ну, это примерно так, как, например, вот церковь, вот я сейчас был в Канаде, и там церкви у нас немецкие, 100% все немцы, и один русский в церкви. Вы думаете, это разумно русского поставить пресвитером немецкой церкви? Это допустимо или недопустимо? Или, например, в вашей церкви был бы чернокожий, и вдруг раз-раз-раз, и диаконом избрали. А кто-то бы говорил, с черным цветом кожи не должен быть диаконом. Братья и сестры, здесь по этому тексту мы делаем вывод, что подход к избранию служителей не должен быть лицеприятным. Например, в церкви есть какое-то родство. Кстати, я с этим часто сталкиваюсь. В церкви родство. Если пресвитер не из родства, не может быть. Будем голосовать против. Ну, в смысле родственники. Будем голосовать против, потому что он не наш родственник. Это неправильный подход. Это примерно как если бы, ну, один человек как-то сказал, вот за нашу церковь, где я нахожусь, у нас есть два пресвитера из давнешних пресвитеров. Это Антонюк и Костюченко. То есть я Антонюк и еще один брат Костюченко. Один брат говорит, если не Антонюк и не Костюченко, служителем никогда не будешь в нашей церкви. Вот такое мышление. Хотя, в общем-то, у нас 11 служителей, и Антонюк только один. Братья и сестры, в общем-то, подход избрания служителей не должен быть лицеприятным по национальности, по социальному положению, по материальному уровню, по родству и так дальше. В Церкви Божией такого не должно быть. И вы знаете, мне очень сильно нравится, что избрали диаконом язычника. Мне очень сильно нравится. Я вижу, что апостолы были нелицеприятны, и в Иерусалимской церкви не был подход лицеприятный к избранию и рукоположению служителей. Кстати, скажу, друзья, мне тоже чуть-чуть отметить хочу такую мысль, что Александр приехал сюда, вот здесь у него корней таких крепких нету, вот, но так случилось, что он сегодня пресвитером станет. Я думаю, что у вас подход не был с лицеприятием. Здесь нет родства Гиричей такого сильного. Родство Гиричей в Массачусетс, там сильное родство. И если бы его там рукоположили, все бы сказали, ну да, конечно, иначе не могло быть. Родство сильно, и все проголосовали дружно. Вот. Здесь родства сильного нету, но Бог усматривает, что он будет пресвитером. Друзья, и последняя мысль. В основе всякого служения должна быть молитва и проповедь. Написано, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Друзья, в основе жизни церкви и в основе всякого служения – молитва и проповедь. Даже, посмотрите, не проповедь и молитва, а молитва и проповедь. Как вы думаете, это просто игра слов или это смысл в этом есть определенный? Молитва и проповедь или проповедь и молитва. Что важнее в служении церкви? Ваше мнение, братья и сестры. Вы знаете, наши дома называются «дом молитвы». И Бог сказал, «дом мой домом молитвы наречется». Не домом проповедования. Сейчас модно в России называть дом Евангелия. Братья и сестры, и там дом Евангелия, кругом дом Евангелия. Но это не в нашем братстве, а такие вот современные церкви почти везде дом Евангелия. Или еще что-нибудь придумают. Братья и сестры, но по Слову Божию, дом мой назовется домом молитвы. Поэтому самое важное служение вот здесь, это молитва. Это самое важное служение. Но, к сожалению, друзья, в наших церквях служение молитвы, оно вытесняется заметно. Чем вытесняется? Ну, вытесняется проповедью, вытесняется участием детей, молодежи и так дальше, и так дальше. Мы молимся мало. И если молитва вытесняется, друзья, вы когда-нибудь можете, кто-нибудь, если вам, ну, вы сомневаетесь в правдивости моих слов, вы в пятницу на молитвенном служении засеките время, которое ушло на молитву, и время, которое ушло на все остальное. И вам покажется после вашего анализа, что молитвенное служение, оно похоже не молитвенное. Потому что мы молитвы тесним очень сильно. Апостолы сказали очень правильно. Изберите 7 человек, пусть они занимаются служением, а мы пребудем в молитве. А мы пребудем в молитве и служении Слова. Братья и сестры, какой был результат? Результат был такой, и Слово Божие росло. И число учеников весьма умножалось. Что такое Слово Божие росло? Я понимаю, два аспекта. Это росло влияние Слова Божия и росла сила проповеди. Там, где правильно распределяется служение в церкви, растет влияние проповеди и растет сила проповеди. Посмотрите, друзья, как было. Число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И даже и из священников очень многие покорились вере. Друзья, трудно покаяться. Как вы думаете, кому труднее покаяться, пастуху или священнику? Ну, пастуху легче покаяться, так я думаю. У нас очень редко бывало такое, чтобы священник каялся, ну, в смысле, там, православный или католический, или еще кто-нибудь. Это бывает очень редко. Друзья, и священников не один и не два, очень многие покорились вере. Это было влияние проповеди на сердца людей. И дальше, количественный и качественный рост церкви. Друзья, есть церкви, которые растут очень быстро, особенно здесь, в Америке. Ну, например, я сюда приезжаю 8 лет подряд в Америку приезжаю. И я видел церкви, которые 8 лет назад и сегодня. Ну, например, церковь, которую я видел 8 лет назад, было 40 членов. Потом я наблюдал, что в этой церкви становится 200, 300, 500, 600 и так дальше. Церкви некоторые растут очень быстро здесь. Но церковь Христова часто от этого не растет. Если церковь растет за счет приезжающих сюда людей, это значит, церковь не растет. Церковь должна расти за счет крещаемых. Но если люди приехали... Да, наша церковь поместно выигрывает, особенно если хорошие люди. Если скандалисты приезжают, мы проигрываем. Если хорошие люди приезжают, мы выигрываем. Друзья, но церковь Христова, Бог выигрывает, если мы крестим людей. И не только детей верующих родителей, но если мы крестим людей из мира. Вот я здесь читаю, друзья, написано, и число учеников весьма умножалось. Нет, они не приезжали из Антиохии, они рождались здесь, в церкви. Хотя, друзья, я не об эмиграции совсем веду речь. Например, если у вас будет церковь расти на Аляске и за счет приезжающих, я все равно радоваться буду. Все равно буду радоваться. Но здесь по слову, друзья, написано, число учеников весьма умножалось, не прибавлялось. Мы знаем, что умножить, это значит, результат выше будет. Но если, например, 2 плюс 3, сколько получается? Вот у детей хочу спросить. 2 плюс 3, сколько? Вот скажи, сколько? 5. А 2 умножить на 3? А вот и не знаешь, видишь. 2 плюс 3, 5, а 2 умножить на 3? 6, да? Братья и сестры, 4 плюс 3, 7, а 4 умножить на 3? 12, да? Написано, число учеников умножалось. Не просто увеличилось, оно умножалось. То есть процесс, прогрессия была очень яркая. Поэтому часто церковь не растет, братья и сестры, если в церкви неправильно распределяется служение. Если не все работают. Посмотрите, в послании к Ефесянам написано так. При содействии каждого члена тело получает приращение. При действии каждого члена тело получает приращение. Поэтому, друзья, мое пожелание вам, я уже заканчиваю проповедь. Прошу прощения, что быстро говорил, вы, может быть, не все следили и не успевали переводить. Братья и сестры, мое пожелание к вам, чтобы каждый член церкви определился со служением, каждый член церкви. Чтобы мы об этом молились, чтобы мы начали делать то, что мы умеем. И тогда Бог будет открывать дарования, которые Он нам дает, и Бог будет распределять служение, и через руководство церкви будет распределяться служение, и ваша церковь будет расти. Я слышал, что у вас готовится крещение. Ну, в этом году, скорее всего, будет. Я не знаю, сколько человек будет принимать крещение. Но определенно крещаемых будет все больше, если каждый член церкви что-то будет делать. И не вообще, что он придумал, а то, что Бог определяет в отношении той или другой души, в отношении того или другого члена. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит и прославляется в жизни вас, и в жизни нашей тоже, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.